Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 22-й урок по церковнославянскому языку, и сегодня мы продолжим разбирать песнопения, которые взяты из службы праздника Сретения Господня. Это так называемые катавасии, то есть песнопения, завершающие на всенощном бдении каждую песнь канона. Песнопения, предшествующие чтению каждой из песней канона, именуется «Ирмос», а песнопение, завершающее эту песнь, называется «Катавасия». И, как мы уже говорили на предыдущих передачах, в те воскресные дни, которые предшествуют празднику Сретения Господня, поются песнопения, взятые из службы этого праздника, именно эти катавасии, которые напоминают о приближающемся празднике, готовят нас к встрече этого праздника. И вот сегодня мы прочитаем три последние катавасии, завершающие седьмую, восьмую и девятую песни канона. Пропеты эти катавасии будут на всенощном бдении воскресном в предстоящую субботу вечером. Прочитаем седьмую катавасию, завершающую седьмую песнь канона. «Тебе в огни оросившаго отроки богословившия, и в деву нетленну всельшагося, Бога слова поим, благочестно поюще, благословен Бог Отец наших». Напомним, что седьмая и восьмая песни богослужебных канонов составляются по образцу песни трех отроков, которую мы находим в третьей главе книги пророка Даниила. Песнь эта была воспета тремя еврейскими отроками, когда они были брошены в печь по приказу царя Навуходоносора за отказ поклониться истукану. Эту песнь трех отроков мы найдем только в таких изданиях Библии, которые содержат так называемые неканонические книги. Содержится она в третьей главе книги пророка Даниила в стихах с 26 до конца этой главы, до 90 стиха. Этого фрагмента нет в тех изданиях Библии, которые не содержат неканонических книг. И седьмая и восьмая песни канона, «Ирмосы», этих песней канона в праздник Сретения, эти «Ирмосы» служат катавасиями в период, который предшествует празднованию Сретения Господня. Вот эти песнопения говорят об отроках, о подвиге веры этих трех отроков. «Итак, тебе в огни оросившаго отроки, богословившая и в деву нетленну всельшагося». Первое слово в этом тексте «тебе» — это винительный падеж личного местоимения, то есть «тебя». В церковнославянском языке и родительный падеж, отвечающий на вопросы «кого», «чего», имеет такое звучание «тебе», и дательный падеж «кому», «чему», «тебе», и винительный «кого», «что» по-церковнославянски звучит «тебе», ну и предложный «о тебе». Так что все эти четыре падежные формы звучат одинаково, но пишутся они по-разному. Это разное написание мы можем заметить, если будем пользоваться изданиями, набранными церковнославянским шрифтом. «Тебе в огни оросившаго отроки богословившие». Слово «отроки» здесь имеет форму винительного падежа множественного числа, то есть переведем «отроков». Кого? Что? Отроков. «Богословившие», «богословствовавших», «богословствовавших». В греческом языке есть слово «феологео», означающее «рассуждать о Боге», «учить о Боге». оно здесь и употребляется в греческом оригинале. Если мы обратимся к библейскому повествованию о трех отроках, мы найдем там такие слова: «И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. И, став Азария, молился, и, открыв уста свои среди огня, возгласил: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки». По-церковнославянски это звучит: «Благословен еси, Господи Боже, Отец наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки». Итак, в Библии говорится о том, что три отрока среди пламени воспевали Бога и благословляли Господа. Кроме того, по толкованиям святых отцов церкви, три отрока в пламени печи явили собой некий образ Троицы, и ангел, который сошел в печь с ними и приложил пламень в росу, это одно из ветхозаветных богоявлений, которые являются явлениями Сына Божия по толкованиям святых отцов, и поэтому не случайно то, что отроки в печи благословляли Господа, воспевали Его, именуется здесь, в тексте, который мы читаем, словом «богословствовать». Они богословствовали, рассуждали о Боге, проникали своим разумом в тайны божественной жизни благодаря своей вере, своему самоотверженному исповеданию истинного Бога. Так что «богословившие» на русский язык — это, возможно, перевести «познавших Бога». «Итак, тебе во огни, оросившаго отроки, богословившие», то есть «тебя, оросившего, окропившего росой в огне отроков, познавших Бога». Далее следующая фраза: «И в деву нетленну всельшагося». Слово «нетленный» в церковнославянском языке означает «чистый», «девственный», и «в чистую деву вселившегося». Далее: «Бога слово поим, благочестно поющее». Слово «поим» здесь имеет форму повелительного наклонения в первом лице множественного числа. Это призыв: «давайте воспоем». Повелительное наклонение употребляется тогда, когда мы призываем кого-то к какому-то действию. В церковнославянском языке имеется форма повелительного наклонения в первом лице множественного числа. Так что, когда мы слышим в храме на богослужении «Господу помолимся», это призыв, обращенный ко всем молящимся: «давайте помолимся». Ну и вот здесь та же форма «поим» — это именно форма повелительного наклонения, а в изъявительном наклонении было бы «поем». Итак, «поим», давайте воспоим Бога Слово, Бога Слово читаем в церковнославянском тексте. Дело в том, что существительное «слово», когда оно употребляется в значении второй ипостаси Святой Троицы, склоняется как одушевленное существительное, такое существительное, которое отвечает на вопрос «кто?». Разница между одушевленным и неодушевленным существительным при склонении такова, что у одушевленного винительный падеж совпадает с родительным, а у неодушевленного винительный падеж совпадает с именительным. Так что мы скажем, если существительное слово склонять как неодушевленное, «я вижу кого что слово», это винительный падеж, совпадающий с именительным. Ну, а если мы возьмем слово «Бог», существительное одушевленное, «я вижу кого что Бога», винительный падеж совпадает с родительным. Но вот здесь такая интересная особенность: здесь у существительного слова винительный падеж совпадает с родительным, вопреки правилам склонения его в церковнославянском и в русском языке, потому что здесь это существительное употребляется не в своем прямом значении, а в значении вторая ипостась Троицы. Бога Слово поим. Давайте же воспоем Бога Слово. Воспоем вторую ипостась Троицы. Благочестно поюще, благочестиво воспевая. Благословен Бог Отец наших. Бог Отец, то есть Бог Отцов. Это слова, взятые из песни трех отроков. Благословен еси Господи, Боже Отец наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки. Здесь слово «Отец» имеет форму родительного падежа множественного числа, которое совпадает с именительным падежом единственного числа. Бог Отец, то есть Бог Отцов. Итак, еще раз прочитаем этот текст по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Тебе во огни оросившаго отроки, богословившия, и в деву нетленну всельшагося, Бога Слово поим, благочестно поюще, благословен Бог Отец наших». «Тебя в огне окропившего росой отроков, познавших Бога, и вселившегося в чистую деву, Бога Слово мы воспоем, благочестиво восклицая, благословен Бог отцов наших». Следующая катавасия, завершающая восьмую песнь канона, звучит так. «Нестерпимому огню соединившися, богочестия предстоящие юноши, пламенем же неврежденье, божественную песнь пояху, благословите вся дела Господня Господа и превозносите во вся веки». Нестерпимому огню соединившися, то есть соединившись с нестерпимым огнем, с невыносимым огнем, богочестия предстоящие юноши. Слово «предстоящее» здесь имеет значение «возглавляющее». И в русском языке слово «предстоятель» мы иногда употребляем в значении «возглавитель», «предстоятель церкви», например. «Богочестия предстоящее», то есть как бы «возглавители богопочитания», «богочестие», «богопочитание». И само слово «чести» в церковнославянском языке может иметь значение «почитать», «чтить». Таким образом, «богочестия предстоящие», «возглавители богопочитания», либо можно перевести как «подающие пример богопочитания». «Богочестия» здесь форма родительного падежа. В русском языке слово «предстоятель» тоже требует при себе родительного падежа, и «предстоятель», «возглавитель» кого, чего, например, «церкви». Ну, а что касается слова «предстоящее», это причастие в краткой форме, «предстоящий» была бы полная форма, но здесь вот эту краткую форму причастия можно переводить именно полной формой причастия на русский язык, возглавляющие богопочитание или подающие пример богопочитания. Пламенем же невреждений, но неповреждаемые пламенем. Союз «же» здесь имеет значение противительного союза, но. Далее, божественную песнь «Пояху». «Пояху» — это одна из форм прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется имперфект. Здесь форма третьего лица множественного числа с окончанием «ху». Имперфект употребляется тогда, когда вводится прямая речь. Божественную песнь, божественный гимн воспевали. Можно перевести так, потому что в греческом оригинале употребляется слово «имнос» — «гимн». И далее прямая речь, слова, взятые из Библии, из песни трех отроков, которая находится в книге пророка Даниила. «Благословите вся дела Господня, Господа, и превозносите во вся веки». «Вся дела Господня» здесь имеет значение «все творения Господни». Слово «дело» употребляется в значении «произведение», «творение». Итак, еще раз прочитаем этот текст по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Нестерпимому огню соединившися, богочестия предстоящее юноши, пламенем же неврежденье, божественную песнь пояху, благословите вся дела Господня Господа и превозносите во вся веки». Юноши, показывающие пример богопочитания, соединившиеся с невыносимым огнем, но неповрежденные пламенем, воспевали божественный гимн «Благословите все творения Господня Господа и превозносите Его во все века». И, наконец, катавасия, завершающая девятую песнь канона в праздник Сретения, этот текст служит также задостойником самого праздника. Задостойник — это песнопение, которое на литургии заменяет песнопение «Богородичное достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу». Вот это песнопение за достойник поется на литургиях в сам праздник и в период попразднества. В законе сений и писаний образ видим вернии. Всяк мужеский пол ложесна, разверзая свят Богу, тем перворожденное слово Отца безначально, Сына, первородящася Матерью неискусомужно, величаем. В законе сений и писании. Здесь речь идет о Ветхозаветном законе и о Священном Писании Ветхого Завета. Что касается слова «сень», то оно в церковнославянском языке имеет значение «прообраз». Буквальное значение этого слова «тень», но переносное значение «прообраз» — «тень будущего». Можно вспомнить слова из Нового Завета: «закон имел только тень будущих благ, а не самый образ вещей». Слово «образ», которое употребляется в этом тексте, имеет значение «прообраз». По-гречески здесь употребляется слово «тип», «образец» или «прообраз». Ну и что касается глагола «видим», во-первых, это форма повелительного наклонения в первом лице множественного числа. Во-вторых, слово, которое здесь в греческом оригинале употреблено, можно перевести как «заметить». Таким образом, «видим», «давайте увидим» или «давайте заметим». В законе сений и писании образ «видим вернии». «Вернии» имеет значение «христиане». Так в христианских богослужебных текстах именуются христиане, члены церкви. Перевести это можно следующим образом. «Верные, давайте заметим в законе Ветхозаветном, в Писании и прообразах его, изображение будущего». Далее. «Всяк мужеский пол ложесна разверзая, свят Богу». «Всяк мужеский пол», то есть всякий младенец мужского пола. «Мужеский пол» — здесь на месте этого словосочетания в греческом тексте употребляется одно слово, которое можно перевести «младенец мужского пола», просто «мальчик». «Ложесна разверзая», то есть тот, кто является первым ребенком, раскрывает чрево матери, рождается первым, свят Богу, то есть должен быть посвящен Богу. Как мы помним, Ветхий Завет предписывал каждого младенца мужского пола, рожденного первым посвящать Богу на 40-й день. После его рождения родители должны были приносить специальную жертву в храме Иерусалимском за этого ребенка, чтобы тем самым как бы выкупить его себе обратно, что и пришли сделать Иосиф и Мария в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения Спасителя, чему и посвящается праздник Сретения Господня. Далее читаем Катавасию. «Тем перворожденное слово Отца безначально, тем имеет значение поэтому». Перворожденное, то есть прежде всего рожденное. В символе веры мы читаем «верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, прежде всего». И здесь это слово можно переводить также. Поэтому рожденное прежде всего слово Отца безначального, далее Сына, первородящегося Матерью, неискусомужно, неискусомужно без мужа, без вступления в брак. Сына, который рождается у матери первым, без мужа, мы величаем, возвеличиваем, прославляем. Итак, еще раз прочитаем этот текст по-церковнославянски и переведем его на русский язык. «В законе сени и писании образ видим вернии, всяк мужеский пол, ложесна разверзая, свят Богу. Тем перворожденное слово Отца безначально, Сына, первородящегося Матерью неискусомужно, величаем». Верные, давайте заметим в ветхозаветном законе, писании и тенях будущего прообраз. Всякий мальчик, рождающийся первым, свят Богу, то есть посвящен Богу. Поэтому мы, рожденное прежде всего Слово Отца Безначального, Сына, который первым рождается у матери, без мужа, величаем. Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. До свидания.